В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: «Мой муж утром после сна спотыкается и падает. Ему 70 лет. Как правильно просыпаться?» Уважаемые радиослушатели, по всей вероятности речь идет об очень распространенном состоянии, которое врачи именуют ортостатической гипотензией. Это чрезмерное снижение артериального давления при переходе из горизонтального положения. Могут быть и другие причины, связанные с неврологическими расстройствами, расстройствами четко удерживать положение тела, но они встречаются все-таки реже. А ортостатическая гипотензия, как показывает практика, встречается практически у 6% здоровых людей без артериальной гипертензии. И в молодом возрасте она характерна для высоких юношей, девушек, которые отмечают при резком вставании утром или в течение дня головокружение, легкую потерю сознания или потерю сознания даже с обмороком. И при обследовании их не выявляет каких-то заболеваний, но подавляющее большинство из них есть так называемая нейроциркуляторная дистония, то есть врожденные или приобретенные на фоне стрессов нарушение тонуса сосудов, определяющие колебания артериального давления. Но большее значение, большую распространенность ортостатическая гипотензия, то есть это чрезмерное и резкое снижение артериального давления при вставании, при сидении, то есть при переходе из горизонтального положения, собственно, сидячего или лежачего, в вертикальное положение. Но встречается у лиц старше 60 лет практически в 50% случаев. И это достаточно большая проблема, связанная и с травматизмом, и связанная с тем, что если ортостатическая гипотензия не контролируется, человек не изменяет образ жизни, образ некоторых своих привычек, то повторяющиеся эти состояния они могут давать дополнительные неблагоприятные факторы, провоцирующие развитие и сосудистых заболеваний головного мозга, и сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя именно ортостатическая гипотензия очень часто встречается у людей с атеросклерозом, с артериальной гипертензией любой степени, с сердечной недостаточностью, с сахарным диабетом, у людей с астенией, у людей с недостаточным развитием мышц. Ну, вообще мышцы с возрастом они атрофируются, и естественно происходит потеря нескольких процентов мышечной массы у человека с возрастом, и вот так называемая саркопения, то есть уменьшение силы и объема мышц, это тоже может быть одним из факторов риска или сопутствующих состояний ортостатической гипотензии. И нейродегенеративные заболевания, то есть заболевания, которые связаны с поражением нервной системы, системные нервные заболевания также могут быть заболеваниями, очень часто сочетающимися с ортостатической гипотензией. Дело в том, что в норме при переходе человека из положения лежа в положение стоя у него естественным образом в рамках гравитации кровь перераспределяется, она располагается в основном в сосудах нижних конечностей, причем преимущественно в венозных сосудах. Это приводит в свою очередь к тому, что снижается венозный возврат к сердцу крови и уменьшается объем выброса крови. То есть такой элемент, в общем, естественный с одной стороны, но в здоровом организме, в организме с высокими способностями к адаптации включается огромное количество защитных рефлексов, механизмов, систем, которые способствуют тому, чтобы вот эта ситуация при переходе человека из положения лежа в положение стоя не влияла на работу сердечно-сосудистой системы, она компенсировала. За счет чего? У человека могут рефлекторно увеличиться тонус сосудов. То есть сосуды сужаются, тем самым поддерживается нормальный, да, тонус сосудов. Это может компенсироваться и определенным, не опасным для человека увеличением частоты сердечных сокращений, другими компонентами. То есть, в общем, в здоровом организме вот эта нагрузка, этот вызов не всегда компенсируется, но в организме, где есть заболевания, которые мы выше перечислили, сердечно-сосудистой системы, в первую очередь сахарного диабета, системные заболевания нервной ткани, эти механизмы защитные не срабатывают, и человек встает, у него давление не соответствует, соответственно, вот потребностям организма, происходит недостаточное кровонаполнение кровью сосудов головного мозга и все соответствующие симптомы как таковые. В норме у человека в течение нескольких десятков секунд до минуты, как правило, вот эти рефлексы в здоровом организме, они срабатывают, а у человека, у которого эти рефлексы заторможены, рефлексы компенсации вот, нормального давления при вставании, при сидении, они, как правило, более длительный период времени требуется, чтобы они начали работать и чтобы они привели в норму потребность организма и объем крови как таковой. Есть несколько форм состояний, болезненных заболеваний, которые могут лежать и скрываться за ортостатической гипотензией. Есть редкие заболевания, очень редкие, иммунной природы, нервной системы как таковой. Чаще всего все-таки это состояние развивается вторично, когда у человека активно формируется атеросклероз на фоне сахарного диабета, на фоне гипертонической болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение ритма, таких как синдром слабости синуса узла, атриовентрикулярная блокада, сердечная недостаточность. То есть это все говорит в первую очередь, и мы с вами еще раз подчеркнем это в ходе беседы, о том, что такому человеку очень важно, конечно же, пройти обследование, да, диспансеризацию как минимум, сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимию крови. Да, вот, в определенных ситуациях и более широкий объем обследования требуется, в том числе и иногда и холтер АД, то есть когда человеку меряют артериальное давление в течение суток, холтер ЭКГ, значит, да, или дополнительно УЗИ сердца, то есть это уже решает врач после первичного обследования, после первичной вот тех набора обследований, анализов, которые мы с вами проговорили, общий анализ крови, мочи, биохимия, электрокардиограмма, флюорография. Особое значение из-за распространенности ортостатическая гипотензия имеет в рамках развития этого состояния при приеме ряда лекарственных препаратов. Это очень часто наблюдается в период подбора препаратов для снижения артериального давления. Они сами по себе, большинство этих препаратов, они снижают тонус сосудов, они урежают частоту сердечных сокращений. То есть они воздействуют на те механизмы, которые в организме как раз и отвечают за адаптацию. Но в силу артериальной гипертензии эти механизмы, их нужно отрегулировать и корректировать. И вот лекарственные препараты, которые используются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, нередко они могут первое время в рамках подбора вызывать это состояние. Поэтому врачи предупреждают, должны предупреждать, что могут быть такие состояния, что нужно вести, соответственно, наблюдение за собой, да, предупреждает окружающих в этой ситуации. И если эти ситуации, симптомы есть, то, соответственно, главным аспектом контроля ортостатической гипотензии будет коррекция дозы препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть их регулируют вот по данным симптомам. Ортостатическая гипотензия может быть бессимптомной, то есть человек может не чувствовать ярких симптомов, и у него симптомы могут быть стерты, поэтому, в принципе, нужно знать об этом состоянии всем, особенно людям старше 60 лет, и даже имеющим легкие какие-то симптомы, на которые, казалось бы, он не хочет обратить внимание и думать, что это чисто возрастные изменения. Но основными симптомами является целый перечень жалоб, которые нужно помнить и знать. Головокружение, общая слабость, предобморочное состояние, обморок, нечеткость, расплывчатость зрения, мурашки перед глазами, тошнота, сердцебиение, дрожь в теле, слабость в ногах, ватные ноги, головная боль, боль в области шеи. Иногда это боли в грудной клетке и резкая заторможенность сознания какая-то может быть временная у человека. Если эти симптомы есть, и они связаны с изменением положения тела, на них нужно обратить внимание и вот предполагать именно ортостатическую гипотензию. Врач проводит осмотр, проводит тест, но в какой-то ситуации этот тест, если у врача, допустим, длительное время консультации, ожидания, этот тест можно провести в домашних условиях, можно померить человеку артериальное давление в горизонтальном положении и попросить его встать, естественно, контролируя, чтобы не упал, чтобы вокруг не было предметов травмоопасных как таковых. И вот когда человек уже занял вертикальное положение, померить ему артериальное давление. Если у него артериальное давление снижается на систолическое на 20, а диастолическое на 10, да, и в течение 3 минут вот эта ситуация сохраняется, то это такой самый простой тест для подтверждения ортостатической гипотензии как таковой. Еще раз напомню, это состояние, которое требует внимания, и обязательно о нем нужно сообщать врачу, и это является основанием и поводом для, собственно, обращения к специалисту. Врач-терапевт, врач-кардиолог назначают уже при обращении обследования, те, которые мы с вами выше перечислили, и дополнительные кардиологические исследования, в том числе и более продленные исследования электрической активности сердца, то есть холтер-электрокардиограмму, если есть для этого дополнительные клинические показания. Врач рассматривает состояние и заболевания, которые могут сочетаться с ортостатической гипотензией, приводить к ортостатической гипотензии, в том числе очень четко происходит анализ лекарственных препаратов, которые человек принимает. И ортостатическая гипотензия – это основание для корректировки дозы лекарственных препаратов, проводящихся, опять же, лечащим врачом, для того, чтобы это нежелательное явление было минимизировано. Значительный блок помощи может быть отнесен к уходу за собой, то есть несколько простых шагов, которые помогут справиться с ортостатической гипотензией или предотвратить ее. Рассматривается аспект ношения компрессионных чулков, то есть здесь, если есть основания, варикозно расширенные вены нижних конечностей, другие состояния и заболевания, которые врач видит и определяет, очень важно прислушиваться к его мнению о необходимости ношения компрессионных чулков. Они могут улучшить кровоток и снизить симптомы ортостатической гипотензии, так как они, соответственно, уменьшают вот такое депо крови при резком вставании человека. Их нужно носить в течение дня, но снимать перед сном и в положении лежа. Очень важный момент – это определить объем жидкости, который принимает человек. Это все, безусловно, соотносится с рекомендациями врача, потому что есть ряд состояний и заболеваний, когда врач рекомендует лимит жидкости. Но, к сожалению, с возрастом наблюдается другая беда. Очень большое количество людей ограничивает прием жидкости безосновательно и даже избыточно, в отличие от тех параметров, которые рекомендует врач. Поэтому поддержание водного баланса помогает предотвратить симптомы вот такого низкого давления за счет того, что объем циркулирующей крови, если человек не употребляет жидкости, он снижается, и вот эти симптомы становятся очень яркими. Поэтому здесь нужно обратить внимание на то, какое количество потребляет человек жидкости. Если нет медицинских противопоказаний, то в сутки человек должен употреблять 30 мл жидкости на килограмм массы тела. Противопоказания определяет врач. Противопоказанием является заболевание почек, повышенное артериальное давление, сердечная недостаточность. Но не всегда. Здесь очень важно понять стадию и другие аспекты. Человек, страдающий ортостатической гипотензией, должен очень серьезно пересмотреть свою привычку в рамках употребления алкоголя, даже не систематического. Алкоголь очень серьезно усугубляет ортостатическую гипотензию, поэтому нужно его ограничить или идеально вообще отказаться от употребления у человека с таким вот состоянием. Это очень важно, потому что алкоголь расширяет сосуды, меняет большое количество рефлексов в организме и провоцирует более яркие, тяжелые формы снижения артериального давления. С врачом очень важно обсудить и количество употребляемой соли. Да, если у человека есть артериальная гипертензия, то ограничение соли – это основной фактор. Но если нет прямых противопоказаний, нужно определить нормальный лимит соли. Бывает так, что человек полностью отказывается от соли, слишком избыточно воспринимает рекомендации, но без соли не формируется объем циркулирующей крови в организме, поэтому здесь нужен быть разумный такой лимит. Как правило, это все-таки 4-5 граммов соли в сутки. Это достаточное количество для того, чтобы организм не страдал вот в рамках еще этого симптома ортостатической гипотензии. Важные рекомендации по поводу еды. Дело в том, что ортостатическая гипотензия, то есть снижение давления при вертикальном положении тела, она не только бывает в ситуации вот, изменения положения тела. Иногда она с мягкими проявлениями происходит у человека и после обильного приема пищи. Дело в том, что прием пищи, он также может перераспределять кровь. Если у человека есть эти симптомы, особенно симптомы у человека старше 60 лет, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, я имею в виду слабость, недомогание, повышенное сердцебиение, это еще одна форма понижение давления только после приема еды. И в этой ситуации очень важно изменить характер питания на дробное. То есть кушать нужно очень маленькими порциями и желательно каждые 3 часа. То есть большие объемы пищи здесь практически неприменимы. Основной аспект жизни, как и во многих других здоровых аспектах, которые мы неоднократно с вами говорим, но при ортостатическая гипотензия является основополагающим. Это физические упражнения. Регулярные кардиотренировки, легкие силовые упражнения могут помочь уменьшить эти симптомы. Особенно важно проводить вот физические упражнения, в общем, на свежем воздухе, для того, чтобы была нормальная ситуация и насыщение кислородом, и соответствие физической нагрузке. Есть, правда, ограничения по тренировкам в жаркую, влажную погоду, и нахождение в жарких и душных помещениях может спровоцировать это состояние, так как сосуды очень избыточно реагируют вот на повышенную влажность и повышенную температуру. Здесь должны быть дополнительные меры внимания к этой ситуации. Ну и самый главный принцип – это медленно вставать. Важно очень понять, если у человека есть этот симптом, то есть любой из перечисленных выше – головокружение, слабость, потеря равновесия, потеря сознания при вставании – он должен полностью поменять свою привычку на то, как он раньше вставал, будь то ото сна или будь то просто при длительном сидении за столом, там, обеденным или рабочим столом, или просто во время работы, если у него сидячая работа. Нужно медленно переходить из положения лежа в положение стоя, если человек лежал. То есть он должен сесть на краешек кровати, определить концентрацию внимания своего, если он почувствовал какое-то недомогание, то лечь вот обратно для того, чтобы не было потери сознания, контроля и травмы как таковой. Если все нормально после горизонтального положения, в сидячем положении, он тогда очень медленно должен вставать, опираясь на какой-то предмет опорный для того, чтобы сохранить равновесие. И целесообразно, если это вот вставание из положения лежа после сна, делать в, значит, горизонтальном положении легкую гимнастику. Это могут быть гимнастика просто на уровне кистей и рук. То есть сделать, допустим, 30-50 сжиманий кистями для того, чтобы, значит, запустить рефлексы по, соответственно, кровонаполнению и регуляции артериального давления. Это может быть гимнастика стопами. То есть вообще вот утренняя гимнастика в горизонтальном положении – один из очень важных факторов. И медленное вставание, которые могут снизить выраженность и проявление этого симптома. Но самое главное, нужно помнить, что, конечно, требуются еще и определенные аспекты регулировки заболеваний, которые у человека есть фоновые, и лекарственных препаратов, которые он, в общем, может применять. Некоторые специалисты рекомендуют приподнимать изголовье кровати. Есть сейчас даже специальные матрасы, или просто в домашних условиях можно в изголовье кровати поставить 3-4 сантиметра небольшие такие вот вставочки деревянные, которые будут определенной тренировкой сердечно-сосудистой системы по взаимодействию с аспектами гравитации как таковой. Но вот рекомендация не всеми поддерживается условно. Самое главное – это медленно вставать, изменять привычку и желательно, да, значит, вот следить за своим состоянием и знать, что такое состояние, оно, если встречается, оно, как правило, развивается на фоне хронических заболеваний, требующих внимания и требующих контроля. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: в нашей местности есть семьи, где дети родились посредством ЭКО. Сейчас им уже по 5 лет, есть проблемы со здоровьем. Стоит ли переламывать природу, ваше отношение к ЭКО? Уважаемые радиослушатели, не являясь специалистом, который занимается ЭКО, то есть экстракорпоральным оплодотворением, я, пожалуй, с вашего разрешения поставлю свой голос последним в обсуждение, в критику или поддержку этой процедуры, потому что, безусловно, очень важно спросить тех специалистов, которые этой проблемой занимаются. И при опросе специалистов, которые занимаются этой проблемой, я чаще всего слышу позитивные отзывы. Отзывы, связанные с тем, что они действительно помогли огромному количеству женщин, огромному количеству семей для того, чтобы решить эту важную задачу для семьи. К сожалению, по статистике, каждая седьмая семья, она имеет проблему, которая, к сожалению, заключается в том, что они не могут иметь детей, и процедуры экстракорпорального оплодотворения, они в этой ситуации являются медицинской технологией, которую решают. Эту проблему нельзя, безусловно, рассматривать в отрыве от богословской трактовки, от решения, которое, собственно, есть и заложено в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Там есть трактовка по поводу искусственного оплодотворения, экстракорпорального, то есть внетелесного оплодотворения. И есть комментарии некоторых богословов, священников по данной ситуации. Позвольте мне дать вам объективные цифры, которые говорят о здоровьях и особенностях течения беременности при этой процедуре. Одна из последних статей, которая была опубликована в журнале «Лечащий врач» нашими коллегами, они наблюдали 55 детей после экстракорпорального оплодотворения и определили следующее. Во-первых, особенностями течения беременности и родов является, конечно же, значительный процент многоплодной беременности. И в своей статье коллеги, они подчеркивают, что очень важно предупреждать женщин о том, что это вот может быть многоплодная беременность. Очень значительный процент токсикоза и значительный процент вирусоносительства, цитомегаловируса, герпес-вируса. Но это не связано с, вот я имею в виду вирусоносительство, с самой процедурой. Как и процент токсикоза, коллеги объясняют тем, что, безусловно, и возраст женщин, которые идут на ЭКО, он значительно выше, чем естественной беременности. Да? И сопутствующих заболеваний у таких женщин больше, поэтому, безусловно, здесь вопросы нужно обсуждать в каждом конкретном случае этой процедуры. Коллеги посчитали патологию, выявленную при рождении детей после ЭКО, и увидели, что поражение нервной системы 100%, малые аномалии развития сердца 90%, бронхолегочные заболевания 43%, поражение сетчатки глаза 51%, анемия 80%. То есть цифры, в общем-то, достаточно высокие. Но, безусловно, как, собственно, специалист, который занимается научными исследованиями, медицинской статистикой, очень важно подчеркнуть, что нужно сравнение с здоровыми детьми. И такое сравнение вот и в международной литературе, и в российской литературе оно проводится. Если говорить с точки зрения выводов, то все выводы говорят, что действительно ЭКО, оно увеличивает риск пороков развития у детей, то или иное состояние, неблагоприятно сказывающихся на течение беременности. Но когда сравнивают это с, значит, беременными женщинами, не прошедшим процедуру экстракорпорального оплодотворения, то оказывается, что врожденные пороки развития после ЭКО встречаются в 6,6% случаев, а без ЭКО в 5,2% случаев. То есть разница есть, это порядка где-то вот 1-3%, да, но это не те вот цифры там в разы, в десятки раз или сотни раз, которые наблюдаются как таковые. Такие же есть цифры и по заболеваемости, и по другим состояниям. То есть, в общем, безусловно, здесь важно трезво и с научной точки зрения, с объективной точки зрения оценивать все риски в рамках этой процедуры. Вот такова статистика. Да? Каждый конкретный человек из этой статистики может сделать свои выводы, и эти выводы можно сделать правильно, объективно, только вместе с лечащим врачом. Кто-то скажет, что да, вот один там, с небольшим процент, это ситуация, которая меня не беспокоит, но кто-то отметит, что это, безусловно, значимая ситуация. Безусловно, здоровье детей сейчас, оно, в общем, с точки зрения современных методов обследования, современной медицины, оно рассматривается вот, ну, практически под увеличительным стеклом. У нас не было еще 20 лет такого количества технологических возможностей обследования нервной системы, других органов системы у детей. Поэтому во многом процент выявления патологии он связан с улучшением технической обеспеченности, другими моментами, совершенствованием медицинской системы. И нужно это оценивать в комплексе. В рамках таких философских рассуждений, безусловно, здесь вот в вашем вопросе я вижу формулировки, которые так вот наталкивают на ответ, да, стоит ли переламывать природу. Безусловно, если это замечено, акушеры-гинекологи постоянно об этом говорят, если есть какие-то проблемы с зачатием, да, с беременностью, это, как правило, сталкивается и основано на том, что есть те или иные ограничения по физическому аспекту, по здоровью, по наследственным аспектам неблагополучия. И с философской точки зрения ряд специалистов, безусловно, говорят, что насколько это опасно и насколько это вот, оно соответствует и не соответствует современным медицинским течениям и реалиям. В общем, вот наши коллеги московские, которые посчитали общий процент на нескольких тысячах наблюдениях ЭКО, они показывают, что вот естественным образом из роддома больше 85% женщин выписываются, и дети, и женщины в удовлетворительном состоянии. Вот, и проблемы сейчас и при естественном течении беременности наблюдаются достаточно часто. К сожалению, в силу того, что вот есть сложности медицинские и другие моменты, и с увеличением возраста беременности, мы сейчас видим, в общем, ситуации, когда 40 и даже 50 лет, это уже вот, ситуация беременности, она не вызывает уже какой-то ситуации такого сопротивления и шока, хотя совершенно четко нужно понимать, что уже после 35 лет организм женщины требует колоссальных усилий для того, чтобы беременность была эффективной, состоялась, и чтобы не было патологических там, процессов, осложнений. Очень большое количество сомнений есть и философского порядка. И я здесь не смогу высказать свое решение, так как не являюсь специалистом с многолетним опытом наблюдения. Достаточно нередко приходят вот, к терапевту, гастроэнтерологу, и участвую я в таких консилиумах, женщины, которым перед ЭКО необходимо провести консилиум по тем или иным состояниям и заболеваниям. Значит, насколько противопоказано или не противопоказано экстракорпоральное оплодотворение. Вот, в этой ситуации, да, врач в каждом конкретном случае оценивает заболевания сердца, эндокринной системы, печени, почек. И там нет, к сожалению, таких вот стандартных решений о том, что вот всем противопоказано или всем показано. Это всегда очень тяжелая работа на длительный период времени с анализом информации и литературы, когда не один врач, а целый консилиум решает, вот можно или нельзя, допустим, при тяжелом хроническом заболевании печени проводить ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. И это очень индивидуальная работа. Цифры я предоставил, безусловно, факт в том, что люди, которые будут планировать эту процедуру, они, безусловно, ведь будут обращаться в специализированные центры. Насколько я знаю, сейчас в центрах, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением, очень эффективно поставлена работа по психологической подготовке, по консультированию. Я знаю людей, они очень ответственные, грамотные, они рассказывают все за и против, в зависимости от индивидуального набора человека. И здесь вот такого общей, к сожалению, характеристики быть не может. Поэтому это индивидуальная консультация, индивидуальное решение и сопровождение. Риск несколько больше, но цифры вы услышали. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Слышала утверждение, что если после еды повышается сахар в крови, значит у человека больное сердце. Действительно ли это так? Уважаемые радиослушатели, нет, это не так. При повышении сахара крови после еды нельзя устанавливать болезнь сердца. Но в этом утверждении есть определенная доля правды или истины. Дело в том, что если есть у человека изменения, болезненные изменения в концентрации сахара в крови, то есть гипергликемия, повышение содержания сахара в крови, у него резко увеличивается риск болезни сердца. Атеросклероз, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, нарушение ритма сердца. Поэтому с формальной точки зрения, да, скорее всего, человек будет прав, если он видит, что сахар крови повышен и сердце нездоровое, но здесь нет такой прямой причинно-следственной связи, есть такие косвенные взаимодействия. По одной простой причине, что повышение сахара крови – это нарушение обмена веществ, которое является как самостоятельным фактором, приводящим к развитию атеросклероза, так и фактором, резко усиливающим развитие атеросклероза, то есть отложение холестерина в стенке сосудов, приводящее к сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому уровень сахара крови является обязательным стандартом любой диспансеризации, любого профосмотра, любого клинического обследования. Здесь важно помнить, что уровень сахара крови, норма натощак, если это капиллярная кровь, то есть кровь из пальчика, определяемая утром после ночного сна, составляет от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. Это вот такие простые цифры, нормальные, но их нет смысла запоминать, потому что в любом анализе крови обязательно указываются нормы. Да? И надлежащий уровень глюкозы после еды в течение 2 часов у человека не должен превышать 7,8 ммоль на литр. То есть у человека после еды сахар, то есть глюкоза и сахар – это идентичные термины, обязательно повышается. Но если он не повышается выше 7,8, то вот это, в принципе, ситуация абсолютно нормальная для человека. То есть это естественно. Человек покушал, у него пища, она всасывается, в том числе и сахар, и он повышается в крови. Вот. Но если это выше, то у него нарушается чувствительность, толерантность к сахару как таковой. Поэтому важно помнить несколько принципов и правил, говоря о повышенной концентрации сахара в крови. Один принцип – это нужно, конечно же, обращать внимание на самочувствие и симптомы, которые могут скрываться за повышенным концентрацией сахара. И правильно сказать, симптомы, которые могут говорить о повышенной концентрации сахара. Хотя нужно признать, что чаще всего гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, длительный период времени не имеет никаких симптомов. И поставить диагноз по симптомам самое неправильно. Но если у человека длительно вялость, утомляемость, Особенно, если часто у него возникают эпизоды расстройства мочеиспускания, частое мочеиспускание. Особенно опасно, если у него повышенная жажда. Старые доктора говорили, есть такой симптом стакана, когда вот он ложится спать, ему обязательно нужно стакан с водой поставить на тумбочку, потому что он ночью проснется от жажды, ему надо выпить. Это такой вот еще старый описанный симптом гипергликемии. На него нужно обращать внимание. Жажда в течение дня. Вот. И резкое колебание веса – это симптомы, на которые обращает врач. И обязательно в план обследования включает исследование глюкозы крови, сахара крови. В рамках плановых лабораторных тестов очень важно помнить несколько категорий людей, у которых риск развития сахарного диабета, то есть заболевания, в основе которого лежит нарушение поступления в ткани сахара, да, и, соответственно, повышение концентрации сахара в крови, диабет, да, относятся люди старше 40 лет, люди с избыточным весом или ожирением, и люди, имеющие неблагоприятную наследственную предрасположенность по диабету, как и беременные женщины при сроках беременности от 24 до 28 недель, для того, чтобы исключить особую форму диабета, так называемый гестационный сахарный диабет, формирующийся у беременных, делается обязательно тест на сахар крови. Вообще, по простому правилу, любой человек любого возраста раз в год, сдавая профилактический осмотр, должен обязательно сдавать и исследование на вот сахар крови. Это самое правило простое, самое эффективное для раннего выявления нарушения обмена сахара. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Пышмы. Она спрашивает. После обследования поставили диагноз дивертикул кишечника. Пропила назначенное лекарство, но боли не проходят. Как лечить это заболевание и как питаться? Уважаемые радиослушатели, дивертикулярная болезнь толстого кишечника, к сожалению, в современном мире очень распространенное заболевание. И большинство ученых считают, что, к сожалению, это дань современному типу питания, на который мы перешли. Мы неоднократно с вами говорили, что в норме рекомендуется Всемирной организации здравоохранения употреблять 25-30 грамм пищевых волокон. Это минимум где-то 400 грамм овощей в день. Пищевые волокна – это вот непереваренные части овощей. Они очень важны для работы кишечника. Во-первых, они заставляют кишечник работать. Во-вторых, они являются питательной средой для микрофлоры кишечника. И то, что, к сожалению, современный человек все меньше и меньше ест овощей, все больше рафинированной пищи, это, к сожалению, беда. И эта беда, она проявляется в резком увеличении хронических запоров среди людей. По некоторым данным, старше 40 лет, от 30 до 40 людей страдают хроническими запорами. Это ведь не норма на самом деле. Это заболевание достаточно непростое, требующее внимания. Особенности питания и хронические запоры – это вот два фактора, которые очень предрасполагают к дивертикулам кишечника. Что такое дивертикулы? Это выпячивание. То есть в норме стенка кишечника, она имеет такую вот легкую волнообразную линию, ну, практически близкую такую вот. Но в кишечнике, в месте, где вот в стенку кишечника проникают сосуды, есть слабые места. И если давление внутри просвета кишечника большое, а это как раз запор, питание, связанное с низким количеством употребления овощей, плюс, к сожалению, это могут быть врожденные ситуации, когда у человека синдром слабости соединительной ткани, такое есть заболевание, у него чаще всего бывают вывихи суставов, там какие-то другие нарушения в работе соединительной ткани как таковой. Прием ряда лекарственных препаратов, то есть длительный прием препаратов обезболивающих, допустим, нестероидных противовоспалительных препаратов, которые используются в лечении ревматологических заболеваний. Эта ситуация, к сожалению, она вот в комплексе у каждого по своему индивидуальному набору может привести к тому, что вот в слабом месте кишечника происходит выпячивание, вот как грыжа на колесе бывает, допустим, на автомобильном. Или вот этот дивертикул – это и есть грыжа стенки кишечника. То есть такое выпячивание. Вот. Выпячивание, вот, стенка кишечника расслаивается, и слизистый, и подслизистый слой, они вот выбухают. Это приводит к боли, это может приводить и к другим состояниям, в том числе вместе вот дивертикула, если скапливается кишечное содержимое, могут развиваться и воспалительные изменения, как таковые. Вот многообразие форм дивертикулярной болезни кишечника – это одна из особенностей заболевания. Может случайно быть находка. Может дивертикул болеть, но там нет воспаления. Может дивертикул болеть, и там есть воспаление. И тогда формируется еще и воспалительный компонент заболевания. Поэтому лечение болезни, оно очень индивидуальное и многопрофильное. Если врач не видит признаков воспаления в кишечнике, то, как правило, применяются спазмолитики, средства, регулирующие стул, прием соответствующих изменения соответствующих привычек в области питания у человека и отказ от ряда продуктов, ну, например, мак. Вот людям с дивертикулярной болезнью ни в коем случае нельзя употреблять мак, потому что он может в стенке дивертикулов вообще задерживаться и вызывать там воспалительные изменения. Вот. Как и продукты, вызывающие избыточное газообразование. Здесь очень важно соблюсти баланс в диете и питании. Если у человека есть воспаление в дивертикуле, дивертикулит, то здесь применяются антибактериальные средства. Если человеку не помогает стандартная терапия, то врач, как правило, рассматривает вопрос и о снятии воспалительных заболеваний. К сожалению, у людей старше 50-60 лет дивертикулы встречаются чуть ли не в половине процентов случаев, то есть 50% случаев. Поэтому болезнь требует, конечно же, внимания. Основные меры, за которыми нужно обращать внимание. Первое – это физическая активность для того, чтобы пресс брюшной работал. Речь не идет о том, что нужно пресс напрягать. Речь идет о том, что пресс должен работать в рамках естественных, не тяжелых физических нагрузок, ходьба, другие какие-то вещи, там, значит, велотренажер, если позволяет возможность и состояние здоровья, и время плавания, вот, и употребление минимум 400-500 грамм овощей. Если сырые плохо переносятся, то в отварном виде, вот, если переносятся хорошо сырые, то лучше все-таки употреблять. Соответственно, баланс такой нормальный между сырыми и отварными овощами. Но, опять же, питание очень индивидуально, потому что в самом начале диета не дает каких-то быстрых изменений. Дивертикулы – это следствие очень длительного процесса. Как правило, десятилетиями они формируются незаметно и потом уже вот приводят к симптомам и как таковым изменениям. Физическая активность, овощи. Значит, если человек не может кушать достаточное количество овощей, то должны употребляться, соответственно, лекарственные препараты, которые содержат пищевые волокна. Это врач уже может порекомендовать. Но главное, что это длительное наблюдение у гастроэнтеролога, потому что это заболевание одним курсом, к сожалению, как правило, не лечится. То есть требуется наблюдение, смена терапии, реабилитация. Вот это очень важно. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она просит: расскажите, пожалуйста, о панкреонекрозе. Родственник попал в больницу, был прооперирован, сейчас на ИВЛ. Насколько опасно это заболевание? Уважаемые радиослушатели, по статистике за прошлый год на первом месте были сердечно-сосудистые заболевания, на втором – онкологические заболевания, на третьем – внешние причины, травмы, отравления, дорожно-транспортные происшествия. А вот, к сожалению, на четвертое место вышли болезни органов пищеварения. Среди болезней органов пищеварения есть три болезни, которые лидируют по риску нанести непоправимый ущерб здоровью. Это заболевание желудка, язва, которая может осложниться кровотечением, в том числе лекарственная язва при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов и препаратов для разжижения крови. заболевания печени и в тройку ведущих причин, несущих угрозу здоровью и не угрозу жизни человека, к сожалению, входят заболевания поджелудочной железы. Причем из года в год, к сожалению, болезни поджелудочной железы растут. Много есть аналитических таких дискуссий, много медицинских исследований, с чем это связано, но, к сожалению, то, что мы видим, говорит о том, что основная причина лежит в образе жизни человека. Что такое панкреонекроз? Это омертвение тканей поджелудочной железы. Панкреонекроз – это фактически острый панкреатит. Острое воспалительное заболевание поджелудочной железы. Какие причины приводят к панкреонекрозу? На первом месте стоит алкоголь. Причем в некоторых ситуациях это достаточно длительное систематическое употребление алкоголя. То есть когда у человека эпизоды, несколько дней употребления алкоголя в большом количестве, что иногда характерно для людей, которые работают так посменно, допустим, вахтовым методом, да, вот очень часто, к сожалению, наблюдается такая беда. Вот, и систематическое длительное употребление алкоголя приводит к панкреонекрозу. Почему? Дело в том, что алкоголь – это мощнейший стимулятор функций поджелудочной железы. То есть, когда человек употребляет алкоголь, поджелудочная железа выбрасывает все соки. Соки поджелудочной железы, они направлены на пищеварение. То есть поджелудочная железа, орган, который массу имеет порядка 80 грамм, за сутки выделяет 2 литра очень сложного пищеварительного сока. Этот сок, ну, если так можно сказать, переваривает, перемалывает пищу белковую, содержащую жиры, содержащую углеводы. То есть это такой мощный компонент работы пищеварения. Но в период употребления алкоголя сок поджелудочной железы активируется в самой поджелудочной железе. Поджелудочная железа начинает переваривать себя. К сожалению, бывают эпизоды даже при незначительном употреблении алкоголя. То есть человек и не длительно пьет, и дозы небольшие. Но такая ситуация тоже возможна. Это все приводит к одному выводу. Безопасных доз алкоголя не существует. Просто от слова совсем. И каждый раз, когда человек наливает себе в рюмочку алкоголь, он, к сожалению, испытывает свой организм на прочность. И эти испытания, к сожалению, очень часто заканчиваются неблагоприятно. Это факт. Очень неблагоприятным сочетанием алкоголя является еще и обильный стол. То есть, когда человек кушает большое количество продуктов, содержащих белок, мясо, жиры, и с алкоголем, вот это самая частая ситуация. И вроде и доза-то алкоголя небольшая, и объем может быть не такой уж какой-то значительный, человек не объедается, но вот это сочетание может провоцировать панкреонекроз. Это самая частая причина. На втором месте стоят заболевания желчного пузыря. Песок и камни в желчном пузыре. Когда они выходят из желчного пузыря, особенно если они мелкие, они выходят как раз в зоне, где протоки желчного пузыря соединяются с протоками поджелудочной железы. И травматизация или закупорка в этом месте, она повышает давление в протоках поджелудочной железы и приводит, опять же, к повреждению собственной поджелудочной железы собственными секретами. То есть панкреонекроз, переваривание, омертвение тканей поджелудочной железы. Поэтому во всем мире, конечно же, стратегия лечения камней в желчном пузыре, она достаточно активная. Если у человека есть камни в желчном пузыре, то ему в первую очередь рассматривается основание и показания для операции по удалению камней в желчном пузыре. Потому что риск панкреонекроза, механической желтухи при наличии камней резко увеличивается. На третьем месте стоят более редкие причины нарушения работы протоков поджелудочной железы и нарушения работы протоков желчного пузыря без камней и без употребления алкоголя. Они встречаются реже, но встречаются. То есть бывают ситуации, когда у человека и образ жизни нормальный, и диета хорошая, и камни в желчном пузыре отсутствуют. Но, к сожалению, панкреонекроз может развиться, но это очень редко. Подавляющее большинство случаев панкреонекроза, к сожалению, связаны с теми или иными ошибками в образе жизни, в образе питания. Ну и самая главная ошибка – это употребление алкоголя. Эта беда вот в рамках патологии поджелудочной железы, она колоссальна. Здесь алкоголь очень сильно влияет на развитие этого состояния. И еще один из неблагоприятных факторов – это сочетание алкоголя с курением. Последние годы очень серьезно показали взаимно отягощающую роль курения и алкоголя для здоровья поджелудочной железы. Вместе они наносят, к сожалению, очень тяжелый ущерб. Это важно помнить. Насколько это опасное заболевание? К сожалению, панкреонекроз – это заболевание опасно. То есть оно имеет определенный риск развития неблагоприятного исхода. Комплекс лечения включает в себе хирургические процедуры. И хирурги, которые занимаются хирургией поджелудочной железы, это очень такие искусные специалисты, которые, вот, потому что орган капризный. И операции на поджелудочной железе всегда, они крайне-крайне сложны. И хирург, который берется за операцию, это всегда очень высококлассный специалист, ответственный врач, который действительно чувствует и, значит, имеет возможности помочь. То есть, если он занимается хирургией поджелудочной железы, это вот специалист вот соответствующего направления. Целый комплекс мероприятий, направленных на борьбу с интоксикацией организма, потому что панкреонекроз чаще всего приводит к токсическому шоку, когда сердце и сосуды перестают эффективно работать, к нарушению и эффективной вентиляции. Человека подключает к искусственной вентиляции легких. И поэтому борьба здесь идет, конечно же, вот прям такая достаточно серьезная и основательная. Благодаря современной медицине подавляющее большинство людей все-таки удается спасти, но процент неблагоприятных исходов сохраняется очень высокий из-за коварства этого заболевания. Если поджелудочная железа расплавляет окружающие ткани, формируется воспаление в брюшной полости, то, к сожалению, каких-то ни медицинских, ни других, вот просто реальных технологий остановить этот процесс практически нет у человека. Поэтому все зависит, конечно же, первое, от профилактики, второе, от раннего обращения. Если у человека появились боли в верхней половине живота, опоясывающего характера, интенсивные, и они его беспокоят и не приходят, там, если он принимает какие-то там домашние спазмолитики, это неотложное обращение по скорой медицинской помощи в хирургический стационар. Никаких подождать там день, никаких подождать там два, ни понаблюдать нельзя, тем более, что при панкреонекрозе есть еще и коварная ситуация, так называемое мнимое благополучие, то есть после острого периода нескольких часовых боли может быть чуть полегче, потому что ткани омертвели и, в общем, боль чуть меньше становится, но потом осложнение начинается токсически. Давление, слабость, тошнота, рвота, интоксикация, шок. Поэтому очень важно вовремя обратиться с этим заболеванием, особенно если человек вот имел фактор риска, употреблял алкоголь, обильное питание. Здесь вовремя нужно обратиться для того, чтобы помочь. Но вот большинству людей удается помочь при этом даже грозном таком заболевании. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о двух основных проблемах, которые мы с вами переживаем вот в этом сезоне. Первое – это проблема гололеда, и мы неоднократно с вами повторяли технику безопасности во время гололеда. Пожалуйста, учтите ее, примите ее, потому что, как мы видим, температурные аномалии, температурные колебания, они ставят все рекорды. То тепло, то опять подмерзнет, гололед несет колоссальные риски для травматизма. И вторая беда – это респираторные вирусные инфекции. Причем беда этого сезона – это крайне сложный пейзаж различных инфекций, которые приводят к простудам. Это и грипп, поэтому прививка, если у человека есть показания и настаивает врач, очень важна. Это и коронавирусная инфекция, это и вирусные инфекции просто сезонные. Но еще одна беда – это микоплазменная пневмония и вспышка бактериальных пневмоний. Поэтому, если у вас температура выше 38, значит, да, кашель с мокротой, боли в грудной клетке, одышка, это повод для того, чтобы обратиться за медицинской помощью и действительно провести обследование, установить диагноз и начать лечение. Если вирусная инфекция, она должна пройти в течение 48-72 часов, то пневмония без лечения, без препаратов, которые назначит врач, не проходит. Это очень важно. Вовремя обратиться и следить за своим состоянием здоровья. Меры профилактики, они стандартные. Ношение маски, обработка рук, дистанция, да, при разговоре с человеком, социальная изоляция. Если кто-то заболел, то нужно спросить и перенести свой визит к человеку. И самому быть ответственным, предупредить людей о том, что есть катаральные явления, лучше перенести ту встречу, которую можно отложить в рамках тех или иных аспектов жизни. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.